Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимир. Батюшка, здравствуйте!
Приветствуем, приветствуем вас!
Мы в прямом эфире, поэтому обязательно пишите, звоните, пишите нам в Телеграм. И мы будем очень-очень рады побеседовать вместе с вами, ответить на ваши вопросы. Времени так уж и много отведено на прямой эфир, поэтому торопитесь. Батюшка, сегодня замечательный праздник. Мы отмечаем. Это праздник всех русских святых. Правильно? В земле российской просидевшей.
И знаменательный, и значительный, потому что в 1941 году он тоже пал на 22 июня. Это, конечно, мистическое совпадение. 85 лет спустя тучи над городом встали, когда начиналась война, и нынче эпоха предгрозовая. И, конечно, апостол Павел не зря называет святых облаком светлым, которое невидимо, но осязаемо для верующего сердца нас окружает. А Макарий Великий, древний пустынник египетский, говорит о том, что христианину святые, принятые небом, святитель Николай, святитель Спиридон, блаженная Матрона, преподобный Серафим могут быть ближе, чем окружающие его сродники, не разделяющие с христианином его убеждений, потому что тело церкви, частицами которого, членами которого мы являемся, это вневременное, внепространственное единство. Есть колено небесное, есть колено земное, но воскресшим Спасителем мы соприкасаемся, как множество, сходящееся, образует подмножество. Вот это подмножество – благодать Святого Духа, которая всех нас освежает, насыщает и дает нам удивительное, трудно выразимое словом убеждение, убежденность дает нам, что мы все вместе, мы едины, и в воскресшем Христе непобедимы.
А вот праздник на самом деле древний достаточно, да? Вот первое упоминание о праздновании русских святых, по-моему, где-то 16 век, вот, если не ошибаюсь. Вот. А восстановлен был, получается, в 46 году.
Святая Русь действительно
тоже знаменательные годы с нашей страны.
Еще в Средневековье сама в себе удивлялась, каковы плоды спасительного сеяния, сколько мужей, достигших совершенства, приняты небом и представляют собой сон ходатаев за русскую землю. Что касается святителя Афанасия Сахарова, исповедника нашей веры, который в условиях трудносовместимых с жизнью, сидя на лагерных нарах, будучи прекрасным литургистом и уставщиком, зная едва ли не наизусть последование 20-х празднеств, формировал концепцию праздника всех святых в земле российской просиявших. Если не ошибаюсь, то по его замыслу целых 3 дня русская церковь должна совершать торжественные всеночные полилеи, величание святым русской земли, нестандартные, но разница друг от друга, и каноны, не говорю о каноны утренние с тропарями, каждый из которых запечатлевает подвиг того или иного святого Александра Невского или блаженной Ксении Петербургской, и, конечно, лития, то есть усиленное моление на вечерне, когда священнослужители, запасшись терпением, неспешно, слово за словом, имя за именем, начиная от Николая Чудотворца, который тоже входит в списке русской святости, и завершая царем-мучеником Николаем Александровичем II, с августейшим семейством и соном новомучеников церкви русской, взывают ко святым преподобным, мученикам, праведным, блаженным, военачальникам и Иоанну Русскому, простому солдату петровских времен. Вот сегодня мы как будто купаемся в этой прозрачной реке русской святости. Ныряем в эту реку, как конек-горбунок в горячий или молочный источник, омываемся водами этих молитв, покаянных слез, словословий, крови мучеников, и постигаем, что Святая Русь – это не столько внешние памятники материальной культуры, но это наше вневременное единство со святыми, которые предстоят в живоначальной Троице и вместе с бесплотными силами восклицают, не зная покоя ни днем, ни ночью: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф, исполни небо и земля, славы Твоя».
А ведь Афанасий Сахаров, он православный святой, в 2000 году, кажется, была канонизация его, удивительная. Ведь вот то, что мы поем «Земля русская», да, это же автор слов он, ведь правильно? И какие слова там «Земля русская», в ней же утверждение, в советское время создавать этот текст, не зная, что советское, ну, простите, гонение происходит, непонятно что. Он жил, он видел что-то больше, да,
получается? Жил вне времени. И вместе с тем был настолько мудр, что не костил направо или налево гонителей безбожия, но словословил Святую Троицу и воздавал честь отцам и пращурам по вере с любовью, запечатлевая в литургическом церковном творчестве, в тропарях, в ирмосах, в канонах, в стихирах, запечатлевая эту славу не русского лишь оружия, но внутреннего, потаенного в сердце человека, в нестленной красоте кроткого и молчаливого духа, как говорит апостол Павел о нравственном величии христианина.
Вспомнилась история, которую рассказывал отец Андроник Трубачев.
Родственник отца Павла Флоренского,
да,
потомок.
Да. И сын замечательного композитора, иеродиакона Сергия Трубачева. И он рассказывал такую историю, когда уже пустили, скажем, Лаврский хор на большую сцену. Кажется, концерт был в большом зале Московской консерватории. И вместе с уполномоченным согласовывали репертуар. Уполномоченный по делам религии, кажется, тогда был. Или русской церкви. Не помню. Ну, собственно, ответственный человек, кто курировал этот вопрос. И отец Матфей Мармыль, регент хора Троицы Сергиевой Лавры, пишет стихиры русским святым, земля русская. Уполномоченный говорит: нет, так не пойдет, не надо это петь. Ну, что-то засмущался или что-то там. Он говорит: хорошо, без проблем. Зачеркивает и пишет: стихиры подобен доме Ефрафа, глаз второй. Выходит хор и поет «Земля русская». В итоге вот такая вот была история.
Недавно я посетил дом-квартиру Ивана Семеновича Козловского, глубоко верующего человека, который всегда крестился и молился, выходя на сцену. Его внучка мне рассказывает невымышленную историю. Она соотносится с нашим праздником. Тогда все артисты Большого театра и других театров держали чемоданчик в прихожей на предмет арест. Время было необыкновенно интересное. И как-то в очередной раз их извещают по телефону: ночью в Большом театре будет концерт для первого лица страны. Иван Семенович, просим вас принять в нем участие. Предложение, от которого нельзя было отказаться. Все собрались, и оркестр, и примы Большого театра, и Иван Семенович, золотой голос России, и тоже уже не уполномоченный, а гиперуполномоченный от Министерства культуры СССР, репертуар, и импресарио подходит: Иван Семенович, что вы хотели исполнить сегодня в партере? На первом ряду будет сидеть вождь всех народов земли. Рахманинова «Христос воскресе». А тогда не только пасхальные и церковные песнопения, само имя Сергея Васильевича Рахманинова, который, как вы знаете, поучаствовал в истории русской святости с точки зрения музыкальной культуры и создал всеночную литургию, само имя Рахманинова, эмигранта, было под запретом. Импресарио побледнел, говорит, что я сейчас скажу министру культуры. Вы понимаете, подумайте, у вас еще 10 минут. Через 10 минут, оставалось до концерта полчаса. Иван Семенович, так что вы будете петь сегодня? Умоляющим взором смотрит тот, как ни в чем не бывало. Рахманинов, «Христос воскресе». Тот говорит, тогда вы сами свой номер объявите, хорошо? Наступает черед Ивана Васильевича Семеновича Козловского. А я еще помню его в храме Воскресения Славущего на улице Нежданова. Он скромно молился рядом с левым клиросом в пристроечке. Даже не сходя в храм, не хотел привлекать к себе внимания. Выходит Козловский. Он всегда был подтянутый с военной выправкой. Объявляет свой номер. Рахманинов. «Христос воскресе», тишина, поет, и так поет, как не поет нынче никто. Завершает свой номер, театр полон, собрали и партийных работников, и культурную элиту, ночь на дворе. Никто не решается ударить ладонь о ладонь, потому что глаза всех устремлены на Иосифа Виссарионовича. В первом ряду, не в царской ложе он сидит. Тот знаток русской культуры, ученик семинарии, сам певший «Христос воскресе» во время оно в Тифлисе. Громко аплодирует, взрывается весь зал. Козловский достоин, там кланяется и уходит. Так что мне кажется, что и Иван Семенович Козловский тоже сегодня входит в этот светлый сон, как и ваш маэстро, сейчас два слова мы, может быть, тоже о нем упомянем, возглавлявший хор Троицы Сергий Лавры, входит в сон русской святости, ибо они отдавали всю жизнь прославлению Отечества, как видим, и земного, и небесного.
На самом деле, да, и рассказывали старожилы, и сам слышал, что Иван Семенович приезжал в Лавру и под клиросом смиренно молился. Да. И такое было, да. Так что это
интересно, что его брат маленьким мальчиком вынужден был вместе со взрослыми покинуть Советский Союз в военные годы, Западная Украина. Но он сохранил веру и любовь к русским святым и стал священником где-то, по-моему, в Южной Америке. И так как у Ивана Семеновича Козловского брат находился за границей, Иван Семенович был невыездным. Он всю жизнь летал в Магнитогорск, Минск, Пинск, Омск, Томск. За границей был два раза. Один раз в Вене пел советским войскам после освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков на сцене в сердце Европы и посетил Цейлон, где его личный друг занимал какую-то государственную должность, а в основном он нивы печальные, снегом покрытые, путешествовал по бескрайним просторам нашей Родины.
Ну и, конечно же, образцовое исполнение рождественских колядок. Просто гениально. Вот ему тогда было, кажется, больше 70 лет.
Да.
Настолько высочайшего уровня профессионал. А Сергей Васильевич Рахманинов, кажется, я надеюсь, музыковеды меня сейчас не сильно будут ругать. Он написал в эмиграции, очень плохо там писал, не получалось.
Долгое у него был период молчания.
И он написал все-таки вот эти симфонические танцы, кажется, это в «Эмиграции» было написано. И там, если слушать, настолько... Там даже есть моменты, которые вот я, как певчий церковный, слышу киевский распев. Там «Благословен еси Господи, научи меня». Вот это все.
У великих русских композиторов, да, Петра Ильича Чайковского, не просто народные мотивы, а церковный лейтмотив действительно пронизывает самые их великие монументальные полифонические произведения. И это золотые ниточки русской святости, потому что источник святости – мать церковь, ее литургическое, часто безымянное творчество, пронизанное божественной благодатью. И такими светлыми блестками и чудесными гранями преломлялось это наследие уже в авторском творчестве наших великих сынов Отечества.
Вот и пишут, рассказывали, что в оригинале, когда он закончил писать, уже последняя страница, и в конце написано «Аминь и Богу слава». Вот такое есть тоже в автограф.
Чудесная деталь, которой теперь я буду рассказывать, как будто бы сам раскопал подобные факты.
Это действительно, вот у нас очень много святых, наших сограждан, наших современников, можно сказать, да. Надо быть достойными быть их памяти, на самом деле.
По крайней мере, обращаться к их памяти и мало-помалу принимать к уму и сердцу их жизненные пути. А ведь не забудем и наших новомучеников и исповедников русской церкви, и справедлив укор в адрес наших современных священнослужителей, современной паствы. За обилием сонма святых мы несколько небрежны в освоении тех материалов, которые заботливо собраны нашими современниками о святых, бесстрашно исповедовавших воскресшего Христа пред лицем Левиафана, дракона безбожия, который использовал всю мощь государственной машины, чтобы сожрать и уничтожить православие. Однако, как недавно говорил святейший патриарх в пасхальной проповеди на Великой Вечерне, мы собрались нашего первосвятителя поздравить, воспоминал он, как он выразился, полубольного лидера, полубольного с духовной точки зрения нашей страны, обещавшего показать последнего попика по голубому экрану. Дух веры, умноженный молитвами наших святых, подобно гейзеру, пробил эту чёрствую почву господствовавшего до времени безбожия. И сегодня нам важно припадать к этому роднику, пить из него, не просто воцерковляться, но и освящаться Матерью Церковью с тем, чтобы быть способными передать это нетленное сокровище молодому поколению, которому, я бы сказал, еще труднее из гадких утят превратиться в лебедей и вылететь на высоту русской святости, чем нам, пионерам середины и последней трети 20-го столетия.
Батюшка, действительно, я даже вот по себе сужу. Я родился уже полгода оставалось до развала Союза уже окончательно, то есть. 91-й год. И, то есть совсем чуть-чуть и все. И мы ничего не почувствовали на самом деле. Ни 90-х, там чуть-чуть, может быть, нулевые, а потом уже как бы в принципе все хорошо. И мы на самом деле мы не знаем, с чем сравнивать. У нас все было хорошо. Это сейчас вот определенные испытания, но они преодолеваются. А как вот в то время действительно осуществился вот этот переход и возрождение? Вот что вы испытывали, когда действительно начали прославляться русские святые? Когда те подвижники, которых, может быть, говорили только шепотом, они стали явлены были миру. Вот как это, что это было за время?
Мне вспоминается знаменательное событие — освящение храма Христа Спасителя. когда все приходы, я был тогда настоятелем храма всех святых бывшего Алексеевского монастыря, с хоругвами в определенном порядке и в определенное время назначили и прибыли, и поэтому к силабату, как называется, по площадке вокруг храма Спасения Христа мы выстроились. Я помню, что наш приход принес огромную икону государя Николая Александровича II, еще тогда не прославленного, вместе с царицей и детьми в византийском стиле написанную, с бармами, в шапке мономаха. И помню, как архиерей русской церкви вкупе с патриархом Алексием, державшим на высоте дискос с агнцем, шли по этому ксилобату неспешно, таков устав освящения храма, совершая такой круг почета молитвенного, и все смотрели по сторонам и смотрели на эту икону. Вот я помню, как замирали тогда наши сердца, потому что, если отсчитать еще немножко кругов, вспоминаю эти моления на месте храма Христа Спасителя у бассейна Москва. Поставлен был валун, и вот собирались люди, регулярно читали акафист, держав на иконе Божьей Матери под плеск купальщиков, под какие-то советские песни из усилителей, доносившиеся вокруг машины, где-то милиционер расхаживает. Среда еще была как будто бы водонепроницаема для струй Святого Духа. А вот вспоминается второе обретение мощей преподобного Серафима, когда среди лета мы шли, священники впервые, наверное, собрались в такую длинную череду по Спартаковской улице в золотых ризях, наверное, 100 пар, не меньше, и пели тропари Пасхи Христовой. Все это было посреди статуи революционеров, Баумана, Маркса.
Спартаковская, где сейчас Елоховский собор. Ну, там,
да,
там, вот там.
Да.
А какой-то год, 93-й, да?
Да, вот где-то там далеко-далеко. Вспоминаешь, как привезли из Чикаго Тихвинскую икону Богородицы, ее вынес святейший патриарх с архиереями из храма Христа Спасителя. Туманный день, дождь, женщины прямо на коленях опускаются в лужи, будет движение по набережной туда, на Красную площадь, по Васильевскому спуску, и прямо в луже становились, говоря: «Матерь Божья, спаси землю русскую!» И в этом не было ни позы, ни аффектации, это был действительно голос народа. И как было нам страшно священникам в голубых ризах, когда мы дошли уже до храма Казанской иконы Богородицы, а народ все прибывал и прибывал на Красной площади. Думаю, со времени, когда патриарх Тихон благословлял народ, известные кинокадры, такого собрания многотысячного православных людей не было на Красной площади. И вот мы уже стоим, как бы оцепление священников, святейший патриарх на ступенях Казанского храма. Вот сейчас он будет благословлять Тихвинской иконой, народ все прибывает, и вот уж знаете лицо смерти, потому что кто может сдержать эту массу? Матерь Божия, уже молились мы, не спаси землю русскую, а спаси, помилуй нас, грешных. И вот вдруг это остановилось, качание толпы, перед вами живой отец Артемий. Вот все это странички русской святости, речь идет о святынях, возвращающихся в наше Отечество, из недрали земных, из каких-то запасников Исаакиевского собора, из Чикаго-града, Тихвинская икона Богородицы, и оживали сердца людей, взросшенных в безбожии, задушенных красным кумачом. Я не против детских организаций, но против самого атеизма, насильственно навязываемого. И это, конечно, воспоминания, которые находятся здесь в сундучке сердечном. Такой трепет, такое воодушевление, такой страх, такой восторг, такое благодарение, которое, наверное, уместно было бы назвать возрождением веры в нашем православном Отечестве.
В наше время, наверное, сравниться может только принесение, ну вот то, что я вспоминаю такое яркое, это принесение Святой Троицы, возвращение в Лавру.
Такой... Да, это, несомненно, мистическая акция. Это не просто воздаяние справедливости, возвращение святыни на исконное место. Это не просто наша благодарность музеям, сохранившим эти шедевры. А ведь нужно знать, что иконы преподобного Андрея Рублева были бережно хранимы, и многие искусствоведы и музейщики поплатились, кто местом работы, кто высланы были в места не столь отдаленные, кто-то и расстрелян, запрещалось же реставрировать эти иконы так, как национальное достояние их собирали. И поэтому сегодня для нас это не только повод благодарить тех русских людей, которые, находясь на своих местах, сохранили для нас эти святыни, но это, несомненно, в этом какая-то тайна, таинство. Это относится к самостоянию нашего Отечества, к его духовному суверенитету, к обретению им своей стези, своей державной поступи. Это еще один шаг к собиранию духовных сил народа и восстановлению той целостности, которая именуется Святой Русью.
Многие, кстати, выступают против... Встречался на просторах в социальных сетях и в комментариях, которые критикуют вот эту молитву за Святую Русь, якобы это некое новодел, вот этот термин, якобы он появился недавно, и что... Ну, в общем, находятся всякие
если
противники.
Если ты сознаешь вот, себя инородным телом в отношении Святой Руси, если ты духовный иноагент, и у тебя такой реагент, лакмусовая бумажка твоего сердца окрашивается в серо-буро-малиновый свет в ответ на благодать Святого Духа, ну что же, это твоя самоидентификация. Ты засветился, дорогой товарищ. Ты просто свидетельствуешь о том, что тебе непонятны строчки Федора Ивановича Тютчева, поборника Святой Руси. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. И сквозит и тайно светит божественная благодать. Посреди пожаров, чумы, набегов Тохтамыша, Батыя, какого-то голодомора, бунтов, дворцовых переворотов. Я уже сейчас эпоху 18 века вспоминаю. Но здесь же и преподобный Серафим Саровский, и святитель Тихон Задонский, и святитель Арсений Мациевич, который, отстаивая исконные имущественные права церкви, выступал против конфискации, отъятия завещанных церкви земельных наделов на помин души их владельцев. И по существу Екатерины II, нашей блестящей императрицы, ошельмованный святитель Арсений, не выступал против государственного строя и лично не говорил плохих слов об императрице, но ревнуя, поревновав о Господе Боге Вседержителе, стал исповедником нашей веры, безвинным страдальцем, сгноили его в казематах, а душа сияет и поныне, как птица райская, подобно душе преподобного Максима Грека, который, будучи заточен в Иосифово-Волоколамский монастырь, башню сохранилась до сих пор, где его и дымком примаривали, и голодком смиряли, угольком на стене написал канон Святому Духу. Тот канон, что свидетельствует о Святой Руси, Царстве Божественной Благодати в душе этого удивительного подвижника.
Что такое Святая Русь? Как вы это объясните?
Святая Русь – внепространственное, вневременное единство потомков князя Владимира и святой Ольги, отпрысков нашей отрасли Бориса и Глеба, тех, кто стоит в востоках русской святости, чад Пресвятой Богородицы, собранных от Вятичей, Кривичей, Полян и Древлян в Церковь Божью и образующих собою эту Церковь Первородных, это ангелы, покуда бесплотные на земле были во плоти и вновь обретут плоть на страшном суде, сон церкви, торжествующий, прославляющий Святую Троицу и, конечно, молящихся за наше земное Отечество, которое всегда в опасности, которое всегда боримо, как и церковь русское тело, всегда ломимое, по выражению патриарха Алексия Первого. И это то звено, то небесное колено в органичном единстве, с которым мы, недостойные телезрители канала «Союз», находимся, будучи меньшими братьями русских святых. А между тем царь Давид в Псалтире сказал о всех нас: «Ты, Господи, благословишь малых с великими».
Нам как быть? Какими нам должно быть, чтобы мы были действительно наследниками и поборниками Святой Руси?
Как быть? Как жить? Оставить сам в Руси? Отвечал на вопросы, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. С молитвой к Богу, с любовью к людям. Или, как говорил не слишком близкий мне герой 20-х годов, нужно прожить земную жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Ну и в этом тоже кроется некий такой скрытый смысл того, что действительно мы же должны быть православные христиане, русские, не только определенного статуса, скажем так, в обществе. Вот как действительно важно быть образованным, красноречивым, да, может быть, молчаливым по-разному. Как вот этого достигать? Сказать, уверенности в себе за каких-то своих добродетелях.
Воскресный день пусть встречает нас в лоне любимого приходского храма или обители. По завету преподобного Серафима дунадесятые праздники, а также и в иные великие праздники, и в воскресные дни, приступая к святой чаше жизни, а прежде очищая совесть покаянием, мы выносим из храма тот заряд божественной благодати, который помогает нам плыть по житейскому морю, не идя ко дну, но сохраняя ясность ума и мирное сердце. Мы призваны созидать наше земное Отечество, а в этом есть некое рукоделие, поделие, упражнение для выковывания в себе тех качеств, которые нам нужны для небесного гражданства в горнем Иерусалиме. «Исполняйтесь духом, — говорит апостол Павел, — воспевайте в сердцах ваших Господу, духом пламенейте, снисходите друг к другу с нежностью, вступайтесь за немощных, вразумляйте бесчинных, последуйте смиренным, каждый додумает себе скромно по мере веры, самопознания. Дети, любите друг друга, вторит ему святой апостол Иоанн Богослов. Так что путь ясен, жизнь прекрасна, телеканал «Союз» всегда обращается к нам, православные всех стран, соединяйтесь.
Батюшка, 5 минут остается до конца, есть вопросы от телезрителей, давайте вот ответим, такой маленький блок сделаем. Как раз такой вопрос попался. Что такое крестный ход, зачем мы его совершаем и как он влияет на человека? Вот мы сегодня немножко затронули.
Крестный ход, шествие по определенному поводу, церковному празднику, которое отображает небесное шествие праведников, идущих в рай. Тот, кто в начале июня приезжал в Вятку, где взятки гладкие, это шутливое выражение, и участвовал в крестном ходу с иконой святителя Николая, знаменитая икона, тот не будет задавать вопрос, что такое крестный ход, потому что свидетельство, а там собиралось в этом году 20 тысяч человек. Где Итартас, где CNN, где РЕН-ТВ? 20 тысяч человек свидетельствует ни усталости при изнеможении физическом, ни голода, при том, что еды едва-едва хватало, 20 тысяч человек. Ни раздражения, ни уныния. Пасхальная радость на протяжении каждого дня этого перехода, крестный ход, действительно приобщает человека к бессмертию.
Следующий вопрос. Как вести себя на кладбище, когда навещаем своих родных умерших? Надо ли с ними разговаривать?
Ну, когда кто-то мне говорит, батюшка, благословите меня посетить кладбище, я иногда все-таки учитель, педагог, иногда нестандартные решения отвечаю, постарайтесь вернуться назад.
Да. В общем, да. Что значит многословие и празднословие? Почему это грех? Когда пытаешься воздержаться от многословия и празднословия, возникает уныние в какой-то степени одиночества, появляются плохие мысли. Что делать в таких ситуациях? Видимо, характер у человека такой.
Индивидуальное совершенно впечатление. Пусть при молчании уст говорит сердце, а сердце, обращаясь к источнику жизни, при молчании уст может взывать в глубинах нашего духа: «Господи Иисусе Христе, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, вразуми меня! Господи Иисусе Христе, дар мне силы!» Тот, кто полюбит имя Господа Иисуса Христа, вскоре поймет, что молчание действительно злато. Но, говоря, мы не должны вдаваться в празднословие. По апостолу Павлу каждое наше слово да будет приправлено солью, полезно, и да будет назидательно, то есть доставляет благодать слушателям. Ну, нам, ведущим телеканала «Союз», в этом приходится упражняться раз в месяц минимум.
Можно ли православному человеку работать адвокатом?
Можно работать с адвокатом и рекомендую есть почаще плод авокадо. Настолько созвучно название этого овоща или фрукта с призванием адвоката, что проверено опытом. Ешь авокадо и будешь хорошим адвокатом.
Все. Какой вопрос? Какой ответ, да? Батюшка, последний вопрос задает нам телезрительница. Вот как попасть к вам на службу и куда? Видимо, проблемы есть.
Можно. Ждем вас, дорогие друзья. Шаболовка, 21. Храм Святой Троицы. Замечательно еще и тем, что в субботу и воскресенье после божественной литургии при причащении святых христовых тайн вы можете приобрести очень вкусный пирожок, поддерживая Русскую Православную Церковь вашим хорошим аппетитом.
Батюшка, ну на этом... Еще раз поздравляю всех наших телезрителей с праздником, всех русских святых. Наш эфир окончен.
И пусть они молятся за нас, а мы будем отходить ко сну. благодаря Сергею Платонову за этот динамичный, интересный эфир.
Спасибо, Господи Батюшка, за то, что нашли время прийти сегодня к нам. Огромное спасибо нашим телезрителям, что были с нами, задавали вопросы. На этом программа окончена. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.